Радио Прага Интернешнл. Новости.
Условный срок за ложь о планах Чехии нанести ядерный удар по России. Учительница, оправдывавшая российскую агрессию в Украине, предъявлены обвинения. Пражскую мэрию атаковали российские хакеры. Организатор антиправительственных демонстраций под названием «Ненасильственная революция. Чешская республика на первом месте» Владислав Врабел предстал перед судом и был осужден к 4 месяцам тюрьмы условно с отсрочкой на 1,5 года. В ноябре прошлого года в Твиттер Врабел опубликовал видео, где заявлял, что чешское правительство якобы намерено напасть на Россию, нанеся по ней ядерный удар. «Сидите на диване и наслаждайтесь последними месяцами жизни», — говорил Врабел, предупреждая, что в ответ российские ядерные ракеты полетят в сторону Чешской Республики. Правительство готовится к приобретению самолетов F-35, потому что они могут нести ядерное оружие, заявил Владислав Врабел также в суде. Высказывания Врабела, по словам прокурора Катерины Кандовой, могли вызвать у общественности опасения по поводу возможного развязывания войны между Чешской Республикой и Российской Федерацией. «Эта информация объективно не соответствует действительности», — сказала Кандова в суде, имея в виду фразу Врабела о том, что правительство хочет атаковать Российскую Федерацию ядерными боеголовками и истребителями. Прокурор предъявил обвинение учительнице школы района Прага-6, которая во время уроков, рассказывая ученикам о причинах вторжения российских войск в независимую Украину, оправдывала действия Российской Федерации. Пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала агентству ЧТК сообщил, что за совершение преступления, связанного с отрицанием, сомнением, одобрением или оправданием геноцида, согласно Уголовному кодексу Чехии, предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 3 лет. Во время урока чешского языка педагог сообщила ученикам 8 класса свою интерпретацию текущей ситуации в Украине. Она подвергла сомнению, отрицала или пыталась оправдать военные преступления против мира, совершенные Российской Федерацией до 5 апреля 2022 года и связанные с разжиганием военного конфликта в контексте нападения на иное суверенное государство, описал представитель прокуратуры происходившее. Серверы мэрии Праги из-за оказываемой городскими властями поддержки Украине были 27 апреля 2023 года атакованы российской хакерской группой. Информация о случившемся была предана огласке на заседании горсовета Ири Кароли, директором одного из IT-отделов муниципалитета. Из-за атаки, в частности, не работает сайт чешской столицы и невозможна онлайн-трансляция сегодняшнего заседания городских депутатов. По текущей информации речь идет о так называемой DDoS-атаке, то есть о переполнении целевых серверов большим количеством запросов. По словам Игоря Короли, IP-адрес источника атаки находится в Российской Федерации, и российские хакеры уже взяли на себя ответственность за нее. В настоящее время мы устанавливаем конкретную хакерскую группу, стоящую за атакой, и анализируем технику самой атаки, сказал IT-специалист мэрии. Чешская армия получила в свое распоряжение еще 2 танка «Леопард 2А4», которые ФРГ передала в обмен на предоставляемую чешской стороной помощь Украине, сопротивляющейся военному вторжению России. Об этом сообщила Минобороны Чехии. Обе боевые машины уже находятся на базе в Прославице. Всего Германия должна передать Чешской Республике 14 танков и 1 ремонтно-эвакуационную машину. Поставка, которая должна частично компенсировать чешскую военную помощь Украине, также включает запчасти или боеприпасы. Ранее чешская армия уже получила от Германии 1 такой танк той же модификации, еще 11 единиц техники Чехия должна получить до конца 2023 года. Танки вместе с гусеничными БМП войдут в состав новой чешской бригады, формирование которой по соглашению с НАТО должно завершиться в 2026 году. Согласно исследованию агентства Ipsos, более половины чешских граждан намерены в ближайшее время изменить свою жилищную ситуацию или же активно этим занимаются. Их общее количество, однако, снизилось в межгодовом сравнении на 6 процентных пунктов. С 17% до уровня 21% выросло количество тех, кто абсолютно исключают какие-либо изменения в сфере жилья. Причина – сложная экономическая ситуация. Большинство жителей Чешской Республики, согласно исследованию, проживают в квартирах, насчитывающих от 3 до 5 комнат. В случае маленьких квартир чаще всего речь идет об аренде, а жилье большей площади чешские граждане стараются приобретать в собственность. Более 2/5 граждан проживают в собственных домах, насчитывающих от 4 до 6 комнат. И в заключении выпуска новостей коротко о погоде. По прогнозу синоптиков, грядущая пятница в Чехии будет пасмурной. Температура воздуха днем от 3 до 13 градусов Цельсия, возможны лишь минимальные осадки, ветер южный, юго-восточный 3,5, почти 4 метра в секунду. Вот и все к данному часу. Выпуск новостей подготовил Антон Каймаков.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире русская служба Radio Prague International. У микрофона вас приветствует Ларета Вашкова. Ряд мировых политиков уверен в том, что российская сторона должна понести ответственность за развязанную против Украины войну. О перспективах такого суда или трибунала рассказала еврокомиссар Вера Йоурова. Данные Евростата о росте цен на газ в Евросоюзе вызвали небывалое волнение в Чехии. Платформа европейской памяти стремится привлечь к ответственности людей, виновных в гибели граждан Чехословакии и Германии при пересечении ими границы в прошлом. Подробнее об этом в нашей программе. По данным Евростата, цены на газ в Чехии в годовом исчислении выросли больше всего в рамках всего Евросоюза. Значительно дороже чехам обходилось и потребление электроэнергии. Тем не менее, по словам премьер-министра Петра Фиалы, цифры эти не соответствуют действительности.
Тема дня.
Данные о росте цен на газ в Евросоюзе, опубликованные в среду Евростатом, вызвали небывалое волнение в Чехии. Граждане страны узнали, что во второй половине прошлого года цены на газ для домашних хозяйств в Чехии оказались самыми космическими во всем Евросоюзе. Рост в годовом сравнении составил примерно 231%, в то время как в Словакии он достиг лишь 18%, обеспечив соседям второй самый низкий показатель в Евросоюзе. В Польше около 21%, в Венгрии около 30%. Об этом 26 апреля сообщило Европейское статистическое управление Евростат. Это означало бы, что в то время как в Чехии газ после округления подорожал на 230%, в других странах Вышеградской четверки, а в группу наряду с Чехией входят упомянутые Словакия, Польша и Венгрия, рост цен в среднем составил лишь 23%, то есть в 10 раз меньше, чем в Чехии. Если цена выражена в евро, то самым дешевым тарифом пользуется население Венгрии. Статистические данные, согласно которым цены на газ в Чехии в прошлом году выросли больше всего во всем Евросоюзе, создает неправильное представление у граждан, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он намерен встретиться с экспертами, которые занимаются сбором и анализом собранных данных.
Проблемы в той статистике. Та числа просто не сидит. А с тем я не
хочу. Проблема заключается в статистике. Эти цифры не соответствуют реальности, и с этим я не намерен смириться, потому что это вводит наших граждан всю общественность в заблуждение.
Подчеркнул глава чешского правительства. Дистанцируется от опубликованных ранее данных Евростата по электроэнергии также крупнейшие отечественные поставщики энергии. В частности, полугосударственный энергогигант ЧЕС и компания ЭОН утверждают, что подавляющее большинство их клиентов заплатили по счетам значительно меньше, чем указывает в своем отчете Евростат. Ранее ЧЕС также поставил под сомнение информацию Евростата о динамике цен на электроэнергию в прошлом году. А как обстоят дела с ростом цен на электроэнергию? В Чешской Республике рост достигнул 97% в годовом исчислении, что является вторым самым высоким показателем в Евросоюзе. В среднем стоимость электроэнергии для домашних хозяйств по всему ЕС выросла на 28,4% во второй половине прошлого года, тогда как цена на газ в Евросоюзе на 11,4%. Наряду с Румынией и Чехией цены на электроэнергию больше всего выросли в Дании на 70%, Литве на 65%, Латвии 59%, Меньше всего платят за энергию жители Люксембурга, где рост составил 3%. Австрии и Германии, в обеих странах расходы повысились лишь на 4%, а также Польши и Болгарии на 5%. По словам исполнительного директора Ассоциации независимых поставщиков энергии Иржи Гавора, искажение данных возникло вследствие различий в методологии расчета в отдельных странах.
Для расчета в отношении Чешской Республики были использованы цены, тарифы на энергоснабжение по договорам с новыми потребителями, а в этих случаях стоимость намного выше, чем для заказчиков, обслуживаемых на основе давно заключенных договоров энергоснабжения,
сообщил чешскому радио Иржи Гавор. То обстоятельство, что политики из главного эшелона власти без наличия с их стороны более глубокого знания предмета ставят под сомнение статистические данные, может идти на руку дезинформационной сцене. Они таким образом подрывают доверие общества к государству и государственным институтам, а также доверие к Евросоюзу. Это укрепляет позиции различных дезинформаторов, которые в будущем могут подвергнуть сомнению любые официальные данные, ссылаясь на то, что таковые ставит под сомнение сам истеблишмент. Трудно представить, какой промах должны были бы допустить Евростат и чешское статистическое управление, чтобы совершить такую ошибку, при которой разница в стоимости цен для граждан Чехии по сравнению с гражданами Польши, Венгрии и Словакии была бы десятикратной. Вполне возможно, что статистики допустили какую-то методологическую ошибку, но, скорее всего, лишь в пределах статистической погрешности. Сложно представить себе ошибочное заключение, которое привело бы к десятикратному завышению темпов роста цен в Чехии по сравнению с другими странами центральноевропейского региона, полагает публицист, главный экономист Trinity Bank и представитель Национального экономического совета правительства Чехии Лукаш Кованда. Он поделился своими взглядами в статье, которая была опубликована в среду на нескольких чешских сайтах. Я не думаю, что Россия признает компетенцию западного суда, но важно, что такая компетенция существует, подчеркивает чешский еврокомиссар Вера Йоурова, комментируя ордер на арест, выданный Международным уголовным судом на Владимира Путина. Ряд мировых политиков считает, что российская сторона должна понести ответственность за развязанную против Украины войну. Каковы перспективы такого суда или трибунала? Об этом в интервью чешскому радио рассказывает Вера Йоурова. Материал подготовила Катерина Айспурвит.
Тема дня.
Почти 20 тысяч украинских детей, по данным украинской стороны, были вывезены на территорию России. Правозащитники видят введение России войны признаки геноцида и насильственной русификации. По обвинению в похищении украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Российской Федерации Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка России Марии Львовой-Беловой. Вера Йоурова, еврокомиссар Чехии, заместитель председателя Европейской комиссии по ценностям, вопросам юстиции и соблюдению принципов правового государства, относится к числу тех политиков, которые считают, Россия должна понести за свои действия юридическую ответственность. Однако признает ли Российская Федерация компетенцию какого-либо западного суда?
Я не думаю, что Россия признает компетенцию суда, но важно, что такая компетенция существует. Сегодня существует и широкая плеяда международных структур, подключившихся к расследованию военных преступлений, которые совершает Россия в Украине. Трибунал в Гааге уже начал расследование и выписал ордер на Владимира Путина и Марию Львову-Белову. Я побывала на прошлой неделе в Гааге, беседовала с шефом прокуратуры Каримом Ханом. Он объяснял, что сейчас работает над схожим делом террориста из Уганды Джозефа Кони. Решается вопрос, может ли проходить суд в его отсутствие. И когда решение будет принято, станет понятно, можно ли судить и двух вышеуказанных людей без их присутствия, поскольку предметом обсуждения также являются могут ли судить Владимира Путина и госпожу Любову Белову. Сегодня у нас есть совместная команда следователей, к ней уже присоединились США. Туда вошло большинство стран-членов Евросоюза. Координацию расследования осуществляет Eurojust, который ведет базу данных. В ней регистрируются расследуемые преступления. У нас налажено великолепное сотрудничество с украинской прокуратурой, которая сообщает, что расследует 80 тысяч преступлений. Так что это очень широкая плеяда структур, очень сильная международная поддержка по расследованию военных преступлений и наказанию виновных. Во всей этой страшной ситуации есть один уникальный аспект. Расследование военных преступлений, которое, с моей точки зрения, безусловно, совершает Россия в Украине, началось на следующий же день после вторжения. В предыдущих конфликтах такого не происходило. Тогда следствие начиналось лишь спустя какое-то время.
Объясняет еврокомиссар Вера Йоурова в интервью чешскому радио. Как уже говорилось, еврокомиссар встречалась в Гааге с Каримом Ханом. Видит ли сам генеральный прокурор, что у Международного уголовного суда будет шанс судить Владимира Путина?
Пан Хан на мне působил jako člověk nesmírně oddaný věci.
Господин Хан произвел на меня впечатление очень преданного к своему делу, которое я назвала бы «преступление и наказание». Существует сильное желание расследовать военные преступления, преступления против человечности, геноцид, а в будущем бы судом рассматривалось преступление агрессии. И Карим Хан твердо верит, то, что мы делаем правильно. Он призвал меня помочь и финансировать эти расследования, поскольку они требуют больших расходов. Только за главное направление следствия мы заплатили 10 миллионов евро.
Вера Йоурова подчеркивает, приоритет Евросоюза – это добиться того, чтобы военные преступники понесли наказание. В настоящее время европейские эксперты помогают украинским следователям документировать военные преступления, которые совершает российская сторона в ходе вторжения. Какую роль может играть Евросоюз в ходе предполагаемого трибунала над Россией? Вера Йоурова полагает, что сейчас европейская страна представлена отдельными странами-членами, поддержавшими возникновение в Гааге международной прокуратуры. И европейская страна может, безусловно, выступать здесь участником расследования. Вера Йоурова подтверждает, что преступлений уже на данный момент насчитываются десятки тысяч, так что объемы судебной работы будут чрезвычайно большими. В настоящее время решается вопрос о расширении штата Международной прокуратуры и финансировании ее работы. И, конечно, Вере Йоуровой был задан вопрос о вступлении Украины в Евросоюз. Еврокомиссар считает, что следует оценить значительное усилие страны по проведению реформ. Это не значит, что она вступит в Евросоюз уже в этом году, но мы продвинемся еще на одну ступень выше по лестнице, которая ведет к полноценному членству в Евросоюзе, подчеркнула еврокомиссар.
«Каждый имеет право свободно покинуть любую страну, включая свою собственную», говорится в Международном пакте о правах человека. Несмотря на это, чехословацкое коммунистическое руководство установило на границах такой режим, что это было невозможно. Международная некоммерческая организация «Платформа европейской памяти» в 2017 году подала жалобу в Верховную прокуратуру Чехии. В приложенных архивных документах указывается 300 конкретных людей, ответственных за гибель на границах граждан Чехословакии и Германии. Однако только теперь первое дело дошло до суда. Подробности у Ольги Васенкевич.
25 апреля в Праге начался суд над бывшим министром внутренних дел Чехословакии, ныне 92-летним Вратиславом Вайнаром, который обвиняется в злоупотреблении властью, что привело к гибели или ранению 6 человек, в том числе 5 граждан Восточной Германии на государственной границе с 1983 по 1988 годы. Это первое дело с бывшим коммунистическим функционером, дошедшее до фазы судебного разбирательства.
Ten systém byl vytvořen po únoru 1948.
Эта система появилась после февраля 1948 года и постепенно ужесточалась. Однако в 1960-е годы от специальных ограждений отключили электрический ток. Система должна была сделать невозможным покинуть территорию Чехословакии без разрешения соответствующих органов. В период с 1948 по 1989 годы сотни людей были убиты разными способами. Застрелены, утонули, кто-то подорвался на мине. Один случай отличался поразительной жестокостью. Молодой человек из Восточной Германии, который бежал через Чехословакию на запад, был разорван сторожевыми собаками. Это как раз произошло в тот период, когда Вратислав Вайнар занимал должность министра внутренних дел и одновременно выполнял высокую партийную функцию.
Аж 1988 заровень заставал высокая страницкая функция.
Рассказывает историк Петер Блажек из Института исследований тоталитарных режимов. В обвинении говорится, что министр Вайнар несет совместную вину в убийстве троих человек и ранении еще троих человек, а также постановке под угрозу жизни одного человека. Занимая должность федерального министра внутренних дел, он не являлся непосредственным исполнителем или человеком, отдававшим распоряжение о задержании или ликвидации нарушителей. Однако он был тем, кто поддерживал функционирование этой системы.
Правный модель такой, что та обжалоба...
Правовая система функционирует таким образом, что Вратиславу Вайнару вменяется в вину, что в рамках занимаемой им в то время должности он не способствовал тому, чтобы международный пакт о правах человека соблюдался. Напротив, он поддерживал систему, которая была создана задолго до того, как он занял должность главы МВД, и он ничего не сделал, чтобы эту систему отменить.
Был укончен.
Бывшие верховные представители коммунистического режима, призванные к ответственности за эти преступления, часто оправдываются тем, что не знали о том, что на государственной границе в то время имела место такая практика, как стрельба, натравливание собак и тому подобное. Удалось ли доказать, что они были в курсе происходящего?
Я думаю, что это показало. Наконец, заимовое, что здесь...
Думаю, это было доказано. Интересен и тот факт, что уголовное преследование и последующее обвинение было инициировано снизу гражданским обществом на основании деятельности платформы европейской памяти и совести несколько лет назад, которая сделала то, что, по моему мнению, должно было сделать управление по документации расследований преступлений коммунизма. Речь идет о масштабном исследовании архивов, при которых была собрана обширная документация, касающаяся не только конкретных случаев, но и всей системы в целом. Им удалось выяснить, когда были введены механизмы, впоследствии действовавшие на государственных границах, и кто в то время какую должность занимал. Затем они создали список людей, ответственных за функционирование этой системы, и подали заявление на возбуждение уголовного дела. Это привело к ряду уголовных преследований. В случае господина Вайнера дело дошло до суда. Это дело отличается еще и тем, что на основании этого заявления еще в 2019 году Управление по документации расследования преступлений коммунизма начинает уголовное преследование сразу нескольких функционеров – Якиша, Фойтика, Штругала и других. У всех этих людей преследование было прекращено или же из-за их смерти, или же из состояния здоровья, что касалось и Вайнера. Но, в конце концов, адвокату Любомиру Миллеру, который в этих делах является защитником пострадавших, удалось подвергнуть сомнению систему этих медицинских заключений, и в случае Вратислава Вайнера дело все же дошло до суда.
Для нас это большое удовлетворение, но вместе с тем и большой вопросительный знак. Почему ничего не происходит в случае с остальными виновными? Мы рады, что наконец-то произошел прорыв, но мы недовольны, что на это ушло 7 лет и только в случае с господином Вайнером. Остается много вопросов без ответов, заключила бывший директор платформы европейской памяти и совести Наэла Винкельман. Существует ли вероятность того, что до суда дойдут и другие дела?
Так, суд-то последний, я думаю, суды, взглядом к тому веку.
Я думаю, что это последние процессы ввиду возраста Вратислава Вайнера. Поэтому очевидно, что это последний этап, когда виновность людей, совершивших такие преступления до 1989 года, может быть доказана. Это представляет Управление по документации расследований преступлений коммунизма в не слишком хорошем свете. Однако нужно признать, что они сталкивались с целым рядом объективных причин, в частности с тем, что не сохранились все архивные источники, умерли свидетели или виновные и так далее. С другой стороны, причины некоторой неохоты заключаются в том, что многие люди состояли в Компартии. Чехословакия была страной, где количество членов Компартии на число жителей было самым высоким в мире. Поэтому нежелание преследовать своих коллег или родных абсолютно ясно. Все это в комбинации является причиной той ситуации, которую мы сейчас имеем. И множество виновных в этих преступлениях людей так и не предстанет перед судом.
Заключает историк Петр Блажик из Института исследований тоталитарных режимов.
На этом программа русской службы Radio Prague International подходит к концу. В воскресенье в музыкальной программе мы расскажем вам об альбоме Паганьяна популярного чешского скрипача-виртуоза Павла Шпорцла. А 1 мая посвятим вас в романтический май и зашифрованный интимный дневник поэта Карла Гинека Махи. Мы стремимся выкладывать все наши материалы в Фейсбуке. Не забывайте, кто этого еще не сделал, подписаться на новостную рассылку и на телеграм-канал Радио Прага. Ведь для наших российских слушателей это остается альтернативным источником информации. Заглядывайте на наш сайт, пользуясь VPN, russki.radio.cz, а отзывы присылайте по прежнему адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика, или по электронной почте russki@radio.cz. В студии с вами от имени всей русской службы прощается Ларета Вашкова.